Говорит радио «Свобода». Разница во времени. У микрофона Владимир Тольц. Наша сегодняшняя тема – столетие российского кино. Вековой юбилей отечественного кино в России начали отмечать еще в январе. Но в большинстве публикаций и выступлений юбилей связывается с 15 октября 1908 года. Что же произошло в тот день, спрашиваю я у историка кино, автора недавно опубликованного в Москве тома «Рабы немого. Очерки истории быта русских кинематографистов за рубежом» в 1920-30-е годы Рашита Янгирова.
Я должен сказать, что это очень важная дата, на мой взгляд, потому что она открывает новую перспективу вообще российского киноискусства, потому что она более актуальна, скажем, чем печальной памяти даты 27 августа, которая до сих пор празднуется как День российского кино, которая означала, собственно, смерть русского кинопроизводства, этот декрет о национализации кинопромышленности. 15 октября 2008 года – дата, когда на экраны вышел, как считается, первый русский игровой фильм «Стенька Разин» или «Понизовая вольница». Должен сказать, что дата – это абсолютно условная, как вообще в истории кино. Кино, как вид искусства, такой мифотворящий, дата очень условная, потому что, во-первых, 15 октября – это по старому стилю, значит, надо к этому накинуть 13 дней. Во-вторых, это не первый фильм, который был снят. В-третьих, это, собственно, и не фильм, а часть спектакля, который показывался уже до 15 октября 1908 года. Ну, в-четвертых, могу сказать, что за год до этого, в августе 1907 года, французская компания «Братья Патте» сняла в России фильм постановочный под названием «Донские казаки», который, собственно, тоже можно считать одним из первых.
Надо, наверное, пояснить, что упомянутая Рашитом Марвановичем дата 27 августа, речь идет тут о 1919 годе, день, когда Совнарком принял декрет о национализации кинодела в Советской России. С этого времени вся фото и кинематографическая торговля и промышленность перешли в ведение Народного комиссариата просвещения. Вернемся, однако, к первому или якобы первому российскому игровому фильму про Понизовую вольницу и Стеньку Разина. Кто были люди, сделавшие его?
Люди были очень интересные. Прежде всего, это инициатор всей постановки Василий Михайлович Гончаров. Фигура столь же курьезная, столь значимая, в общем, для истории кино, потому что он был таким графоманом, бывшим железнодорожным служащим, который, как известно, находился на учете у психиатра. У него были большие проблемы с этим. Но, тем не менее, он занимался драматическим искусством. Он уже в 1906 году впервые задумал и написал первую пьесу с включениями кинокартин, которая, в общем, не была поставлена. А вот в 1907 году он написал большую историческую драму под названием «Стенька Разин. Понизовая вольница», которая была представлена на сцене Народного дома имени императора Николая II в Петербурге и в московских театрах. И, собственно, вот для этого он нашел себе замечательного продюсера Александра Дранкова, который организовал съемки этих кинофрагментов, которые, в свою очередь, как человек киношный, а это, в общем, родовая черта киношников, Он был очень ветреимчивым человеком. Ему не хватало того, что это было частью театральной постановки. Он просто склеил эти эпизоды, а их было несколько в спектакле, и выпустил как кинофильм.
Ну вот, это я уже обращаюсь к Науму Клейману, российскому киноведу и историку кино, директору Государственного центрального музея кино и Эйзенштейн-центра в Москве. Ну вот, 100 лет назад находившийся на челне экранный Стенька Разин бросил в набегавшую волну персидскую княжну из тогдашней самодеятельности. Даже имя актрисы, как у неизвестного солдата, утрачено. И с тех пор они плывут себе дальше. И волжский челн, превращающийся то в броненосец Потемкин, то в лодочку на яузе реке, и несчастная представительница персидской династии, раба любви, оборачивающаяся на российском экране то Зоей Космодемьянской, то Свинаркой, которые испытывают нежные чувства не только пастухи, но и трудящиеся других сфер советского народного хозяйства. Вот уже 100 лет находится в плавании гигантская ладья российско-советского кинематографа. Тоже своеобразная раба любви начальства, к некогда важнейшему для него из искусств. Куда плывет все это? И куда приплыли?
Куда приплыла, легче ответить, чем да. Куда плывет, потому что для этого нужно быть пророком, а я им не являюсь, и я не знаю, к сожалению, ни одного реального пророка, только самозванца. Куда она плывет, мы пока сказать не можем, тем более, что кино за это столетие столько раз преобразилось технологически, а кино ведь не только искусство, это еще и промышленность, к сожалению или к счастью, не знаю. И к тому же это еще промышленность, связанная с техникой. Техника изменяется, поэтому то, что было невозможно вчера, можно сегодня, но с другой стороны, то, что необходимо делать сегодня, зачеркивает то, что было вчера. Поэтому куда это плывет, мы не знаем. Опять очередная революция, теперь электронная, зачеркнула то, что еще недавно было революцией аналоговой, то есть видео, а то зачеркнуло то, что было на пленке, хотя существует кино на пленке, и, видимо, будет существовать. Можно только сказать, что сейчас вот та самая княжна, которая была брошена в 1908 году, приплыла в довольно мутное озеро, называемое коммерческим кинематографом. Причем мы умудрились скопировать худшие черты западного коммерческого и до сих пор не наладили нормального проката для некоммерческого кино, что обрекло его на прозябание, если не на гибель. Во всяком случае, это процессы идут не только в нашем кино, они идут вообще в мировом кино. Наше же кино показало себя очень таким последовательным учеником ошибок.
Так считает Наум Клейман. Рашид Кингиров.
Ну, российское кино – это совершенно особая статья, как говорится, в истории мирового кино.
Индийское тоже.
Да, да, правда. Не могу сказать, что у российского кино такая же аудитория, как у индийского. Все-таки разница в арифметике, скажем, зрительской. Но, тем не менее, российское кино, наверное, благодаря репутации 20-х годов, прежде всего, советского киноавангарда, она довольно устойчиво держится у киноманов, у синефилов, которые в этом понимают и разбираются. И на самом деле, слава богу, что все-таки в самые печальные и тяжелые времена, какие, в общем, выпадали на русское кинопроизводство, там всегда были как минимум 1, 2, 3 мастера, которые действительно делали стоящее кино.
Мнение историка кино 20-30-х годов Рашида Ингирова. Я снова обращаюсь к российскому киноведу, директору Государственного центрального музея кино Науму Клейману. Готовясь к этой беседе, я наткнулся на такие данные.
В советское время прокат выходило примерно 280 фильмов в год.
Да.
140 советских, 140 заграничных. Сейчас вроде делают в России до 320 фильмов.
Даже вот. Так? Я знал 200, но это, наверное, с телевизионного.
Вот. Плюс еще иностранный прокат. Но качество-то этих вот поделок, как, в общем, говорят мне многие, гораздо больше, чем я, смотрящие российские кино, оно ни с мейнстримом, ни с авторским кино на Западе, ни с чем другим, ну, в общем, несопоставимо. Это некая особая страна, что-то вроде индийского кинематографа или сейчас очень пошедшего в гору турецкого кино, великого, говорят по-своему, но это совсем не мировое кино, и оно не повторяет, как кажется, многого из того, что достигают в хорошем или в дурном смысле его собратья за рубежами, сократившейся 1/6 части суши.
Да, в общем, это так, но мы не уникальны тоже и в этом. Очень многие кинематографии переживали период упадка и выпадения из мирового процесса. Я могу привести даже такие уважаемые страны, как Италия или Швеция, которые были в расцвете в начале истории кино, в 10-е годы. Потом, претерпев кризис, выпали из него. На долгие годы итальянское кино возродилось фактически только после краха фашизма в неореализме, а шведское кино ожило с появлением Бергмана. И мы знаем, что это связано с очень многими обстоятельствами, и в частности с тем, является ли страна активной, граждански прежде всего активной, и не только художественно, есть ли в ней надежда, которая питает искусство, а это очень важный компонент, если хотите, вот та утопия конструктивная, которая не есть не ложь, а есть надежда. И вот тогда, когда появляется это ощущение оживления в гражданском обществе, тогда возникает почему-то кино. Кино в этом смысле удивительный сейсмограф, очень точно сигнализирующий о том, что происходит в глубине общества. То, что у нас сейчас кино находится в упадке, говорит о очень серьезном гражданском кризисе.
Ну, упадок упадку рознь. И я думаю, особенности нынешнего российского кино, это как раз вот они и есть точное или не точное, но во всяком случае зеркало социальной, что ли, реальности. Вот я смотрел тут посвященные кино сайты, как всякий дилетант упорядочил для себя блокбастеры, мейнстрим, авторское, экспериментальное. А про российское кино специалисты говорят, оно никакое. Может быть, и время тоже никакое.
Ну, это, видимо, следствие все того же, да, потому что фактически кинематография как организм предполагает существование не только этих нескольких этажей или нескольких направлений, но и разнообразие жанров в каждом из этих направлений, потому что авторское кино – это не определение искусства, это определение условное. То есть то, которое рассчитано не на извлечение прибыли. А там внутри может быть масса разных жанров и художественных направлений. И также касается и мейнстрима, который вполне уважаемая часть развлекательной индустрии, где тоже есть комедии, мелодрамы, детективы и так далее. И они связаны с общественной мифологией очень глубоко, каждое из этих направлений. У нас же, в силу того, что смазана вся идеология в широком смысле слова, я не имею в виду в старом смысле советском, а имею в виду комплекс идей, которые питают общество. Разрушена структура социальная, и я думаю, что разрушены также и все эти идеальные надстройки над ними. В силу этого нет кинематографии. Есть совокупность фильмов, которые даже не совокупность, а набор. И есть несколько человек, которые пытаются что-то делать. Можно их там по пальцам одной руки, может быть, перечислить, которые выходят за пределы такой механической накопительной системы и фактически не является искусством. Я выгляжу, наверное, очень пессимистически. Я должен сказать, что до тех пор, пока не нормализуется нормальное дыхание у общества, вот скажем, нормализуется дыхание общества и его сны, равно как и его явь, вот до тех пор кино будет пребывать в этом амебообразном состоянии.
Директор Государственного центрального музея кино Наум Клейман. Разница во времени. Программа «Радио Свобода», которую ведет Владимир Тольц. Сегодня мы отмечаем столетие российского кино. Следующий мой собеседник – продюсер Евгений Гинделес, на счету которого продуцирование таких известных фильмов, как «Восток-Запад», «Лунный папа», «24 часа», «Парни с Марса». Ну, всего не перечислишь, а телевизионные проекты я просто и не вспоминаю. Евгений, позвольте расспросить вас про низменное, про деньги. Готовясь к беседе с вами, я нашел такие данные. Стоимость российского фильма в начале 90-х составляла 70-100 тысяч долларов. Сейчас средняя стоимость приближается к 2 миллионам долларов. Уже есть много фильмов, снятых за 10 миллионов и больше. А ныне в производстве находятся такие фильмы, как «Обитаемый остров» Бондарчука и «Утомленные солнцем 2» Михалкова с бюджетами под 40 миллионов. 40 миллионов долларов. В России эти деньги нельзя будет вернуть никогда, ни при каких обстоятельствах. А мирового проката у российских фильмов нет. Ну, кроме, пожалуй, трех исключений. «Русский ковчег» Сокурова, уже собравший более 5 миллионов долларов, из них только в США 3,5. А еще «Возвращение» Звягинцева и его же фильм «Изгнание». Проекты Бекмамбетова, «Дозоры» и «Ирония судьбы 2», только на рекламу которых на Первом канале телевидения потрачено около 12 миллионов долларов, таких денег не отобьют. Так окупает ли себя сегодняшнее российское кино? Или это гигантские государственные халявные деньги, которые не надо возвращать? Так тоже пишут иногда об этом. Но тогда какой барыш неденежный имеет с этого государства?
Ну, это вопрос, самый корень тех проблем, с которым сейчас сталкивается российское кино в целом и его продюсеры в частности. То есть проблема действительно выглядит именно так, как вы ее описали. То, что российское кино на сегодняшний день в целом это системно убыточное мероприятие. И если сложить стоимость всех кинопроектов за год, посмотреть, какие деньги эти фильмы сгенерировали в кинопрокате, а также за счет там продажи на телевидении и DVD, то окажется, что в целом российская киноиндустрия себя пока еще не окупает. Очень важный, несомненно, ресурс, который позволяет, опять же, в целом, так сказать, сводить концы с концами, это государственная поддержка, конечно же. И без нее, так сказать, российское кино на сегодняшний день не смогло бы, собственно говоря, существовать.
Государство на сегодняшний день тоже этот вопрос себе само задает в лице его отдельных представителей, и ответ на него, опять же, вытекает следующее, что если мы уже тратим эти деньги, и если, более того, этих денег недостаточно, и нужно тратить еще большие деньги, то давайте действительно мы эти будем деньги тратить на кино патриотического содержания, на кино идеологически выверенное, которое бы соответствовало общегосударственным задачам, а именно, скажем так, борьбе с доминированием американского кино в российском кинопрокате, с одной стороны, а с другой стороны, с отстаиванием той идеологии, которая представляется правильной и господствующей в современном российском государстве.
О состоянии современного российского кино говорили мы с известной актрисой Ингеборгой Допнукайте. Я высказал мнение, что оно несколько скопично. Чаще речь идет о прошлом, многое снимается в стиле ретро, а про реальные, современные проблемы мало кто снимает. Ингеборга не согласилась со мной.
Потому что вот я привожу пример, как балабановскую картину «Груз-200». Я считаю, что это очень острое, современное и актуальное кино, хотя это говорит о 80-х. Например, я только что посмотрела картину Калатазвили «Дикое поле». Замечательнейшая картина. Я боюсь кого-то пропустить, но «Простые вещи», например, прекрасная картина. Я каких-то фильмов не видела, но есть фильмы, которые мне нравятся. Я бы так безнадежно не говорила об этом. Я только что снялась у, опять же, Леши Балабанова в фильме «Морфий». И оно бы было бы неинтересно, если бы не было параллелей с современностью. Хотя это по рассказам Булгакова, «Записка молодого врача». Но параллели с современностью.
Ну вот прошло 100 лет истории российского кино. Каковы, на ваш взгляд, перспективы этого кино, которое, в общем, не имеет сейчас мирового экрана, такого, какое имеет кино, скажем, американское, не имеет такой аудитории, какое имеет кино индийское. И русский прокат оставляет желать, в общем, лучшего. Он, мне кажется, не сопоставим по величинам с прокатом советского времени. Так каковы вот перспективы, скажем так, на второй век жизни российского кино, на ближайшие годы?
Я не могу говорить о перспективах, потому что я не Господь Бог, и вы видите, что творится в мире в данный момент. Но я должна заметить, что современное, мы говорим, постсоветское русское кино очень молодо еще. Я бы дала время. Я думаю, наоборот, очень оптимистически, что кино развивается очень быстрыми темпами. Сейчас производится много фильмов, и я очень надеюсь, что это количество будет как-то иметь какое-то качество. И фильмы есть. Есть талантливые люди, новые поколения. Надо дать возможность. Нельзя сравнивать с американской. В Америке кинематограф — это индустрия целая. Это годами, уже 100 лет развивающаяся индустрия. Именно индустрия. Это масштабно, мирово. А русское кино было советским кино. И, конечно же, оно развилось так, как оно развилось.
Киноактриса Ингеборга Допнукайте. Вместе с ней в этом выпуске программы «Разница во времени», посвященном столетию российского кино, приняли участие кинопродюсер Евгений Гинделес, историк кино Рашид Янгиров и киновед, директор Государственного центрального музея кино и Эйзенштейн-центра в Москве Наум Клейман.
А? Что натворил?
Ну что натворил, натворил? Делать-то что?
А кто знает, что делать?
Персональная просьба. Спойте.
Что пой?
Хабанеру.
Ленского. Он Сусанина выкинет еще.
Ну, для вас же хуже, товарищ.
Мы вам расскажем, как мы засели, как мы однажды сели на мели.
Плыли, плыли, вдруг остановка, скажем прямо, очень неловко. С этого места, как говорится, вверх не подняться, вниз не спуститься. Ох ты, ох ты, нечего набрать, ох ты, ох ты, где не податься. Шайки над нами, песня дуются, рыбы над нами, громко смеются.
Продюсер передачи Марина Смирнова. Автор и ведущий программы «Разница во времени» Владимир Тольц.
Ах, даёт! Вот даёт!
Если придется плыть вам по свету, не забывайте песенку эту. Когда в деле, двигаясь цели, надо всюду видеть все мели. Когда в деле...
Каждую субботу в программе «Час прессы спорт»
обсуждаем самые интересные публикации и телерепортажи.
Отвечаем на вопросы и узнаем мнение слушателей.
Выполняем их просьбы и знакомим с компетентным гостем.
Подводим итоги важнейших соревнований.
Слушайте «Час прессы спорт» в субботу в прямом эфире в 13.07, повтор в 21.07 по московскому времени.